Полный контакт.
Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, вы смотрите нас на Соловьев Лайв, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на Соловьев Лайв, подписывайтесь на меня в телеграм-канале Соловьев и слушайте нас на Вести ФМ. У нас сейчас очень необычный гость, когда вы его увидите, все поймете, а когда услышите, получите большое наслаждение. Ворвался Григорий в наше скромное пространство информационное простой и ясной фразой: да я полицейский из Филадельфии, и после чего стало ясно, что с ним говорить сложно. А когда человек такой необычной внешностью, а Григорий Акулевич Красовский, ну, скажем так, не выглядит простым российским политологом, потому что у него потрясающее смешение кровей, от которого у любого человека в голове наступает такая легкая пауза. Поэтому мне нравится, как мои гости на передаче смотрят на Григория с таким умилением и восхищением. То есть и говорит безупречно на всех языках, которыми пользуется. И умный, и прекрасно знает и Россию, и Америку. И при этом вот невозможно обвинить его ни в одном из расизмов, потому что у него присутствуют все крови. От еврейской до африканской, в середине еще наверняка намешано много-много. Григорий, как вот такой красавец появился на свет Божий? Сколько у вас кровей?
Доброе утро. Ну, все достаточно просто с точки зрения нашего бывшего прошлого в Советском Союзе. Мои родители учились в МГУ. Отец Акули Абима, не Обама, а Абима, из Нигерии. Мама Красовская Екатерина Федоровна как раз родилась в Луганской области, тогда в Ярославградской области Украинской ССР. Вот. Ее мать, ее родители, ну, ее мама...
Ребята, мы можем сделать так, чтобы качество звука было получше? Григорий, может, поближе к микрофону, если возможно, а то такое небольшое эхо.
Да, пожалуйста, постараюсь.
А вы хорошо слышите? Если может быть, в эфире тогда нормально слышно?
Я вас слышу отлично.
Да нет.
Тут это... может быть вопрос микрофона, но сейчас проверю.
Не, все хорошо, ребята говорят, нормально слышно. Итак, отлично. То есть мама родилась в Луганской области?
Да, мама из Луганской области как раз родилась в августе 41-го года. С учетом того, что произошло во время Отечественной войны, наверное, ей повезло, потому что благодаря Миусскому фронту та часть Луганской области не попала под украинскую оккупацию, продержалась еще где-то до июля 42-го. Потом вошли немцы и были выбиты уже с Луганской области где-то 18 февраля 43-го, после того, как немцы уже проиграли под Сталинградом. Вот. Семье интересное прошлое, как у многих людей, кто... Ну, у отца, во-первых, он с Южной Нигерии. Вы знаете, Север Нигерии – это мусульманский. Юг, где проживают люди, которые говорят на языке ибо, там христиане живут. Еще какая-то местная аборигенная религия остались. Вот. Нигерия получила независимость от Англии в 60-м году. А в 68-м году, когда я родился, уже шла гражданская война. Юг пытался отделиться от севера. Потому что, как многие страны на постколониальном пространстве, это были искусственно созданные границы.
Прочерчены по линейке, да.
Ну и вот. И, естественно, люди на юге не чувствовали как бы единства ни по вероисповеданию, ни по этническому признаку севера. Но... югу не повезло, так как там нашли нефть. А, как вы знаете, где нефть, туда приходят часто, как сейчас смеются, и демократия, и все остальное, да, при необходимости. Вот. А, у юга был один вариант. Если уж север получил поддержку и быстро договорился с Англией и с другими странами по нефти, которая находилась на юге, то южане, конечно, могли войти в советский блок. Ну, так как большинство тех ребят в Нигерии, которые начали восстание, получили образование в британских школах, в том числе военных, они думали, что можно быть независимым демократом. К сожалению, или к счастью, Советский Союз не поддерживал, да, просто так независимые движения, а именно социалистические, коммунистические направленные силы, особенно с учетом холодной войны, которая была уже в полном разгаре в 68-м году. И уже был, да, как говорят, конфликт через прокси напрямую в Вьетнаме в это время. После чего юг, конечно, потерпел поражение. Начались бомбардировки, военные преступления со стороны севера и его союзников. И погибло где-то 1,5 миллиона мирного населения.
Но об этом, естественно, мир не узнал.
Ну, кто-то узнал, но, естественно, если мы посмотрим на mainstream media, как говорят, да, на основные СМИ истеблишмента Запада, что-то освещалось, были некоторые добровольцы, как в Испанскую войну, которые летали туда, там, помогали южанам. Но после тотальной блокады военные там, со стороны моря, с воздуха, конечно, юг был обречен проиграть.
Как я понимаю...
И в конце концов... Слушаю. Учитывая ту геополитическую обстановку, что самое обидное было, это, конечно, Советский Союз также начал вести переговоры с Севером, понимая, что лучше вести переговоры с теми, кто выиграет, и даже поставлял определенное оружие. Север, которое применялось в этом страшном гражданском конфликте против мирного населения. Мой отец как раз против этого выступал, он был достаточно известной личностью, он был, даже сказал, в кино снялся, и после этого уже Советский Союз вынужден был покинуть за политическую действие, ну, деятельность, которая не соответствовала официальной советской линии.
И куда он уехал?
Ну, ясно, что не в Нигерию, а, учитывая разгар гражданской войны, позицию, которую он занимал со стороны сепаратистов, так называемых, да, он уехал в Англию и обосновался в Англии.
С отцом поддерживали связь?
Тогда было абсолютно нереально.
Не, ну тогда, конечно.
Не забывайте, была советская цензура. Ну, когда уже вырос, взрослым, да, вышел на контакт, но особо связь уже не поддерживал. В основном был воспитан мамой и бабушкой, как многие советские ребята.
Из-за цвета кожи в России проблемы были?
Знаете, когда я рос в Советском Союзе, первые 4 года я прожил как раз в Луганской области, а потом мы переехали уже в Москву в 1972 году. В Москве, ну, это были детские какие-то вещи, где кто-то тебя спрашивает: ой, слушай, ты ж наполовину негр, о, ты в Африке когда-нибудь бывал? Кроме каких-то, может быть, драк, чтобы выяснить в отношении во дворе, как все ребята, которые выросли во дворе.
Но это, я думаю, не имело отношения к цвету кожи. Это определенный возраст.
Я никакого отношения не имел. Поэтому я не чувствовал какой-то дискомфорт.
А когда приехали в Америку, в каком возрасте вы оказались в Америке?
В 11 лет. Мы приехали в Америку как раз уже в конце 79-го года.
И это по еврейской линии, да?
Да, как вы сказали, да, мама как раз еврейского происхождения, как ее мать, ну, галахическая еврейка, как говорят, да. Вот, мы приехали как раз в Штаты, выехали из Советского Союза в 1978 году, тогда это был пиковый, один из пиковых годов иммиграции, выпустили где-то 120 тысяч человек по израильским визам. Вот сначала жили в Вене, в Австрии, это больше, чем год. А потом переехали в США.
Вы с Яковлевичем Кедми еще же не знакомы? То есть не пересекались?
Лично, точно нет. Кедми просто... очень умный человек.
Нет, просто он как раз занимался этой программой.
Хороший аналитик.
Он просто занимался, ну, непосредственно, да, этой программой, занимался... в том плане исторически.
Да, организация, которую Кедми возглавлял, которая действительно рассматривается как одна из израильских спецслужб в том числе, занималась помощью вывозе евреев с очень сложных, тяжелых мест. Если вы помните, вот те операции, да, которые были проведены для того, чтобы спасти и вывести еврейское население, ну, в некоторых африканских странах. Да. Вот это пример. А в США, ну, в США я до сих пор помню, январь 80-го года, когда я только приехал в Америку, и думал и говорил на немецком языке в то время. И в это время, помните, шла зимняя Олимпиада.
Да.
И как раз команда по хоккею Советского Союза
проиграла.
Как раз сражалась с американской командой. Это же Олимпиада, если не ошибаюсь, была в Лейк-Плассе, это,
да,
в 80-м году. Вот. Как вся Америка, ну, просто остановилась. Вот эти тихие вечера, когда люди смотрели там национальное телевидение, тогда же было все лишь 4 официальных национальных программы, не было интернета, и болели за американскую команду. Ну, американцам нужно было чему обрадоваться, потому что это было все лишь 6 лет после того, как Америка ушла из Вьетнама. И вот эта травма, которой была подвергнута Америка, американское общество, которое считало себя непобедимым, а тут осознало, что проиграло войну и вынуждено было отступить, капитулировать перед маленьким Вьетнамом и Китаем и Советским Союзом, который его поддерживал, то, конечно, это оставило отпечаток.
Да, как они говорили, проиграли войну, не проиграв ни одного сражения. Так из-за цвета кожи в Америке проблемы были?
Мы, когда переехали в Филадельфию, мы жили в районе, который уже не проходил джентрификацию, как многие, ну, это где бедные районы становятся богатыми, наоборот. Это был район, из которого уже съезжало белое население, остатки белого населения. Там также была украинская община. Ну, это была западная украинская община, это уже отдельная история, потому что там было много людей, чьи там, родители, деды, к сожалению, были коллаборационистами. Так что вы представляете, вряд ли я с ними мог найти очень хороший общий язык с учетом да, моего этнически-религиозного да, бэкграунда. А так район был где-то на 80% уже афроамериканский. И тут видно были стычки на расовой почве. И в том числе уже со стороны афроамериканцев, которые нападали на тех оставшихся белых при определенных обстоятельствах, в том числе на моих белых друзей. Расизм с точки зрения белых, конечно, он был в соседних районах. Не забывайте, Филадельфия – это город районов, первая столица США. Но тогда районы все-таки были разделены по расовым этническим признакам. И я помню один раз с своим товарищем, с которым учился, белый парень, у него родители как раз были из Украины. Мы просто пошли в соседний район проведать одноклассницу. И белые ребята нас увидели, но я смуглый человек. Сразу же подняли биты и начали за нами бежать. Хорошо, что мы успели бежать на другую сторону железной дороги. Вот действительно, как в классическом американском кино. Да. С одной стороны в The Railroad Track, в железной дороге живут белые, с другой стороны живут черные. И это спасло, потому что если нас подогнали, ну, кто знает, какой бы был исход. Да, с учетом того, что бейсбольная бита человека может убить и изуродовать очень хорошо. Что я в дальнейшем видел, когда работал и в полиции. И, кстати, до полиции, когда я также работал на полставке фельдшер на скорой помощи в США.
Вы при этом получили блестящее образование. То есть вы закончили одну из лучших американских юридических школ. То есть вы в Йейле учились, да?
Нет. Йейл, это, если не ошибаюсь, в Йейл ездили на курс такие, ну, некоторые члены российской оппозиции, которые мы не будем, надеюсь, обсуждать.
Это я так вежливо издеваюсь, да. Извините, да. Такая внутренняя шутка, да.
В Филадельфии, вот говоря о расовых проблемах, мне повезло. Высшая школа, то есть последние 4 класса, high school. Я попал в Central High School в Филадельфии. Вторая самая старая школа США, которая была основана в 1836 году толерантным обществом, религиозным квейкеров, которые всегда были за расовую толерантность и за меритократию. Она стала одной из лучших школ США. Многие годы была на первом, на втором месте. У нас самое большое количество нобелевских лауреатов в мире. Это 5 или 6 человек. В том числе американского оппозиционера Ноама Чомски. Вот. В 20-е годы, в конце 19-го, начале 20-х годов, так как это была лучшая школа, в которую нужно было поступать. Кстати, выдается диплом даже бакалавра. У меня есть high school, есть диплом бакалавра. И он котируется как диплом университетов до Второй мировой войны. Но тогда там училось очень много выдающихся, кстати, американских евреев, которые чувствовали также антисемитизм и ограничение возможности поступать в разные элитные учебные заведения со стороны американских белых англосаксонских протестантов. И тут мы тоже видим, да, такой вот антисемитизм, как и расизм, который длился до 60-х годов. В школе получил хорошее образование, уже тогда специализировался как интересно. Меня интересовала всегда медицина, юриспруденция, политология и информационные технологии. Начал участвовать, уже работать лаборантом на медицинском факультете Пенсильванского университета, University of Pennsylvania, один из ведущих университетов США, который входит в плющевую лигу, так называемую Ivy League. И там занимался все время факультетом нейрофармакологии. Факультет фармакологии, исследования в нейрофармакологии. Также в одной лаборатории мы тогда уже в середине 80-х занимались расшифровкой ВИЧа. Был колоссальный опыт. Поступил в Колумбийский университет, получил хорошую стипендию. И для меня тогда открылся мир гуманитарных наук. Потому что мне всегда было интересно изучать американское общество. Я тогда в Штатах прожил всего лишь 5 или 6 лет. Сначала начал учиться
на факультете
социологии. А мама
чем занималась социологии в этот момент?
Моя мама, ну, она работала переводчиком, также работала в общественных организациях. Частично.
Представляю, она как она за вас волновалась и вами гордилась.
Мама гордилась. Я не могу сказать, что она волновалась, потому что и мама, и бабушка, которая тоже с нами приехала в США, были достаточно самостоятельные, храбрые женщины. И для меня это всегда был вот такой эталон и показатель, что такое советские женщины, да, по сравнению с их американскими коллегами. Поэтому я очень благодарен за то, что я получил ту поддержку. Меня люди часто спрашивали: слушай, ну ты знаешь, вот ты вот вырос как бы без отца, ну, ты, почему такой мужественный? Потому что сами мужественные, ну, персоны, которые я видел, это моя бабушка и мама, которые были очень самостоятельны, говорили: не ной, не вой, работай, учись. Если тебе Бог дал там хорошую память, интеллект, ну, пожалуйста, используй его, получи знания, помогай людям. И я вот всегда руководствовался этим принципом. А в Колумбийском университете ведь тоже интересный момент, потому что это элитный университет, но один был из первых университетов Плющевой лиги, так его находится в Нью-Йорке, который начал себе пускать в ряды и еврейских студентов. Мы это видели как раз вот во время Вьетнамской войны, как раз в 68-м году, если не ошибаюсь, когда я родился, студенты, протестовавшие против американского участия в вьетнамском конфликте, взяли заложники администрации университета и оккупировали ряд зданий. Потом шли переговоры, аресты с нью-йоркской полицией. Были достаточно известные личности. Вот. В Нью-Йорке также проводились работы над ядерной бомбой, Manhattan Project, до того, как все переместилось в Лос-Аламос. И эти лаборатории были заброшены. Мы с друзьями их обнаружили случайно. Прям законсервированы, без всякой охраны.
Я всегда, я ждал, в какой момент всплывет ваша связь с КГБ. То есть вот в чем была ваша тайная задача. Надо было обнаружить законсервированные секретные лаборатории Манхэттенского
проекта. 18 лет тогда у нас были попроще задачи. Как обнаружить законсервированные запасы, наверное, спиртного и девушку, с которой можно было его распить под музыку. После учебы, естественно. Вот. Но это уже другая история. Вот. А Колумбийский университет, находясь в Нью-Йорке, прямо на границе с Гарлемом, в Morningside Heights, в Манхэттене, тоже был хорошим примером и плюсов, и минусов как раз расовой ситуации в США. В Америке юридическое образование, медицинское образование может быть только вторым высшим. Сначала нужно получить бакалавр, а потом уже поступить,
да, потом
в медицинскую школу, да, или юридическую.
Да.
Так что вот эти первые 4 года я уже начал в Колумбийском университете подрабатывать как системным администратором. Тогда это было интересно, потому что только внедрялись компьютерные технологии. Вот. И тут у меня была возможность как бы обучать работе с компьютерами и руководство университета, и общаться с руководством. Также с профессурой, что помогло, потому что это расширило мой кругозор 18-19 лет. Так, сверстники, ну, вы знаете, чем студенты заняты, не особо сложными научными исследованиями. Я также закончил курсы фельдшеров, начал работать, прорабатывать на скорой помощи. Еще часть времени добровольцем в Красном Кресте.
Мы сейчас должны ненадолго прерваться. У нас сейчас будет рекламная пауза. и потом блок новостей. Я напоминаю, мы беседуем с адвокатом, с консультантом в самых разных направлениях, с человеком совершенно удивительной судьбы и удивительных знаний, Григорием Акулевичем Красовским, который, когда говорит о деятельности американской полиции, знает изнутри, и в следующие полчаса вы узнаете почему, потому что филадельфийской полиции служил простой русско-еврейский, нигерийский, американский коп. Тихий, скромный, все видящий, все понимающий, но при этом черный пояс по шатакану.
Нет, пояс так и не получил.
Черный. Пояс так и не получил, зато...
Шатаканом занимался. Да. Я, когда занимался шатаканом, я уже уходил в полицию. Мне полицейские сказали, не проходи тестирование, потому что иначе там будут проблемы, будет использовано против тебя.
Это очень мудро. И об этом мы тоже узнаем сразу после небольшой паузы. Подписывайтесь, телеграм-канал Соловьев. Обязательно смотрите нас на Соловьев Лайв на Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем лучше. И слушайте на Вести ФМ.
Полный контакт.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, телеграм-канал Соловьев. Выходите, подписывайтесь. Я внимательно наблюдаю за тем, что происходит. Вот только что для вас разместил несколько, ну, довольно таких тревожных сообщений. Ну, естественно, там замечательное выступление вчера профессора «Смотрящего мир», но и также увидел у New Military Colonist. Офицеры полиции схватили одного из протестующих, увели его подальше от чужих глаз и начали избивать, оглядываясь, чтобы их никто не видел. Это вот такие видео из США, и то, как полицейский участок разгромили в Париже. Почему и для чего, это уже другой вопрос, это никто понять не может, но об этом, может быть, тоже поговорим. Напоминаю, вы нас слушаете на Вести ФМ и смотрите совершенно удивительным гостем, с Григорием Красовским. Хотя правильно говорить Григорий Красовский, на американский, наверное, лад, потому что наш гость американский адвокат, человек удивительной биографии, и об этом как раз мы сейчас и беседуем, и мы дошли только тихо-тихо, постепенно до момента обучения в одном из лучших университетов Америки, в Колумбийском университете. Но я сейчас сразу поломаю всю логику происходящего, потому что вот этот интеллигентный, умный человек с блестящим русским языком, с великолепным английским языком, совершенно блестящим образованием, в 2014 году оказывается в Луганске во время войны. Григорий, как вас туда занесло, что вы там делали и что вы там увидели? Соловьев Лайф на Ютубе, выходите и ставьте лайки, если вам симпатичен Григорий, интересен наш рассказ.
Ну, как я вам говорил, у меня мать из Луганской области. На то время в Луганске оставалась бабушкина сестра Лидия Лаврентьевна. Тоже замечательный человек, который недавно ушла, после 99 лет, которая работала бухгалтером, ревизором, в НКВД даже служила после войны, была бухгалтером пленной армии Паулюса под Сталинградом. Ушла на пенсию в главное бензорное сельство угля по Ворошиловградской области еще в советское время. Также оставался в Луганске бабушкин брат Николай Лаврентьевич, ветеран войны, который вот скончался в прошлом году и после 90 с чем-то лет. И на шахте бабушка и ее брат на шахте работали. Я бывал на шахте бабушки, провел там 15 минут, потом пылью с углем кашлял где-то 3 дня. Женщина там проработала 30 лет. Врачи всегда были в шоке, когда делали рентгены легких и видели вот результаты там, шрамовой ткани, фиброза, да, так далее. Хуже, чем сегодня от ковида. Когда мы жили в Украине, в США, как я вам говорил, мы также жили в районе, где была украинская диаспора. Я в США выучил украинский язык, пару лет учился в украинской школе даже. Это была единственная хорошая школа в бедном районе, где мы проживали. Вот. В 2008 году, когда Обама избирался в президенты, мы переехали из Филадельфии в Вашингтон, под Вашингтон, один из вирджинских пригородов Вашингтона. Там у меня адвокатский кабинет до сих пор в Вашингтоне, что вносит свои сложности, да, когда работаешь в России, в США, с учетом временной разницы. Я также был членом Украинско-американской ассоциации адвокатов, Украинско-американского делового совета. Но в то время, то есть до 2014 года, я смотрел на украинских патриотов как на людей, которые, как многие, да, этнические общины в США, конечно, держали за какие-то свои этнические традиции, в этом не было ничего страшного, точно так, как и русские или советские евреи. Также работал, меня направляли клиентов с украинского посольства, был знаком с руководством, там, с украинским послом в США, который был очень грамотный, умный, интеллигентный советский дипломат, советской школы, Моцарт. И когда начался Майдан в ноябре 2013 года, до этого я уже ездил на Украину, в Киев, там, на экономическую конференцию под эгидой Азарова, тогда премьер-министр, это был инвестиционный форум. Вот. Ну, были надежды, что Украина будет двигаться, как вся страна бедная, все-таки нуждалась в реформах, в инвестициях, влияниях. Но я также замечал, как все-таки серьезно окутывали украинцев тесно американские дипломаты и спецслужбы. Но это естественно, потому что Украина являлась, до сих пор является стратегическим, как говорят, активом в геополитической соперничестве между США и Россией. Но когда начался Майдан в ноябре 2013 года, как бывший полицейский и как политолог, я все-таки в университете получил диплом политолога, перейдя уже из социологии, моя специальность — как режимы меняются в развивающихся странах. Поэтому тут было ясно, как режим будет меняться. Ну, на что мои коллеги в украинском посольстве говорят: Гриш, не волнуйся, сейчас Россия деньги дойдет, все нормально будет. Я сказал: нет, ребят, нормально у вас не будет, учитывая, кто руководит движением. И особенно, что США, вот, стоит поговорить о украинской диаспоре, с которой я хорошо был знаком в США, там же много людей туда переехали после войны, потому что, ну, не только те, которых немцы насильно вывезли в Германию, да, как рабочую силу, но и коллаборационисты. В том числе люди, которые служили полицаями в украинской дивизии ВАФН-СС, да, Галичина. И этот контингент всегда был удобным контингентом и резервом для США во время Холодной войны. Ну, так и для Англии, потому что часть этих людей, которые служили в ВАФН-СС. Кстати, один очень грамотный еврейский политолог написал книжку про ВАФН-СС, про ее членов, как их вывезли тайно, вопреки американским законам, в США, в Англию, в Канаду, где-то 7 или 8 тысяч человек. Как даже американцы, американские спецслужбы, ну, поскольку было создано ЦРУ, прятали их от американского Минюста, препятствовали расследованиям, да, за военные преступления совершили. Почему? Потому что на этих людей смотрели как нельзя в случае начала войны с Советским Союзом. И во время вот событий на Майдане тот боевой контингент, конечно, и другие люди, которые со стороны США помогали свергнуть законную власть Януковича, часть из этих людей, конечно, была из этого сообщества. Вот. А когда уже дело дошло до апреля 2014 года, и начались уже бои с повстанцами в Славянске, в Краматорске, помните, Стрелкова, который туда пришел своими людьми, вот. Я понял, что ситуация серьезная. У меня тогда уже мама была больной Альцгеймером, ей мало жить оставалось, я понимал, наверное, не больше, чем год. Это тоже тяжелая вещь.
Очень.
Если посмотреть на научные исследования нейрофармакологии в других отраслях минералогии, то какой печальный момент с точки зрения вот бенефитов жизни в США. В США очень многие люди болеют Альцгеймером, часто его называют даже как диабет третьей степени, да, третьего типа. Но также, вы знаете, в США многие люди болеют болезнью Лайма, которую подхватывают от клещей. Ее нет в других странах. Почему? Потому что США вот после войны вывезли одного немецкого ученого, который специализировался на биологическом оружии. И его идея фикс была использовать клещей для распространения биологического оружия среди противника. То есть клещей заражали болезнью, выбрасывали из самолетов, у него была такая идея, и можно было поразить армию противника. Так, лаборатория, где он занимался этими исследованиями, находилась на Лонг-Айленде, где он работал с этими клещами. И видно, кто-то из клещей с таким с тяжелым энцефалитно-подобным неврологическим болезнью сбежал. Ну, на птицу попал. Город через залив, буквально там 5-10 миль, это как раз Лайм, Коннектикут. И вот это начал очаг. Моя мама подхватила болезнь Лайма, которая способствует развитию болезни Альцгеймера. То есть тут что нужно посмотреть? Когда мы видим в других странах, мы сейчас отвлеклись чуть-чуть, да, вот лаборатории с биологическим оружием, или которые ведут исследования над всякими биологическими вещами, недавно мы видели, да, призывы даже в Украинской Думе, почему у нас столько американских лабораторий, кто занимается биологическими исследованиями. Как мы видели расследование болгарские журналистки по поводу лабораторий в Грузии, в других местах. Страшная вещь. Потому что то, что мы видим сегодня с коронавирусом, всех должно насторожить. Если какая-то страна даже в каких-то оборонных целях ведет исследование с биологическим оружием, будь это разновидности коронавирусов, там, ВИЧ, ящера, там, сибирской язвы, возможность утечки всегда существует. Я даже не говорю о каком-то там страшном...
Даже не о злонамеренности, просто до утечки.
Даже не о злонамеренности. Вот. А поэтому уже в апреле через год я понимал, что нужно быстрее попасть хоть в родственников проведать, дать матери, бабушке попрощаться там, с братьями, с сестрой, так далее, с родственниками. И решение я уже принял 2 мая, после того, как, ну, благодаря сегодняшним коммуникациям, уже это все видео в живом режиме, как сожгли дом профсоюзов в Одессе. До этого как раз, вы помните, был эпизод, где националисты, ну, в Мариуполе напали на полицейское, да. Ну, тогда украинской полиции, милиции. Даже кто-то снял даже одного англоговорящего наемника, который кричал Генаром Мавой. И это печаль. Ну, с американским и с канадским акцентом, диалектом. Я купил билет, мы прилетели как раз уже 5 мая. В это время у нас был билет на Донецк. Донецкий аэропорт закрыли, потому что туда перебрасывали украинцы, хотели военных. Пришлось лететь в Днепропетровск, оттуда добираться до Луганска. Тоже была интересная такая поездка. У меня на руках 2 инвалидов, которых я, ну, получается, фактически на руках носил. А мама и бабушка. И мы видели вот эти блокпосты, которые проезжали. Приходилось миновать, да, дорогу, которая идет по Донецкой области. И что я видел? Там, молодых ребят с какими-то дубинками. Да? А, когда мы уже подъезжали к Луганску, там был один старик с каким-то древним там, охотничьим ружьем. Почему я это говорю? Потому что мы знаем, какую версию нам предоставляет CNN и другие американские СМИ, и зарубежные СМИ, что... Все, что случилось на Донбассе, это было из-за России, это Россия там с самого начала поддерживает сепаратистов. Но эти люди не понимают, что то, что случилось на Донбассе в 2014 году, был результат, конечно, незаконного свержения Януковича. Несмотря на то, что, да, вот Янукович наивно думает, что подписав соглашение, да, которое было завизировано министрами на самом деле там, Франции, Германии и так далее, сможет с оппозицией договориться. Особенно с такими людьми, как Тернебок, а это тяжелый, да, контингент там, внуков, сыновей украинских полицаев, коллаборационистов, эсэсовцев. С этим контингентом ты не договоришься, у них другие задачи. А они русских ненавидят, это реальные русофобы, это ярые украинские националисты, которые вылезли все польское население даже. Ну, понимаете, да, вот Волынь и так далее, все. И тут... Мы как раз вот в начале мая в Луганске. Бабушкина сестра жила на окраине Луганска, вроде бы тихий спальный район, квартал Мирный, кстати, назывался. Но квартал Мирный стал началом уже военных действий в Луганске, потому что там находился штаб погранвойск украинских по Луганской области. И уже луганские ополченцы, ну, после референдума, я, кстати, наблюдал за референдумом 11 мая, где луганчане, ну, там очереди были 2-3 часа. Все добровольно шли на участки, не под каким-то, да, там, влиянием российских, не знаю, спецслужб, то, что нам говорит Запад. А люди шли до того, что они не были согласны с новой властью. Они видели, как конфликт начал развиваться уже в Донецкой области, как никто не собирался вести переговоры с оппозицией, да, или с повстанцами, и проголосовали за государственную самостоятельность. То есть наши органы власти в Луганске должны быть самостоятельными от той власти в Киеве, которую мы до сих пор признаем нелегитимной. Это было до того, как прошли выборы, которых выбрали Порошенко в конце мая. И часто ко мне люди обращались, понимаешь, что я, видимо, в этой тематике разбираюсь. Григория, а нас все-таки Россия возьмет как Крым? Вот мы бы хотели бы, да, как крымчане, оказаться в России. Потому что вы понимаете, Харьковская область, Донецкая, Луганская область, ну, это, естественно, русскоязычное население. Эти области вошли в состав Украины только в 20-е годы, когда Ленин вел переговоры с украинскими большевиками и коммунистами о вхождении в Советский Союз, на каких условиях. И для того, чтобы достигнуть вот большинства при голосовании, нужно было в Украине присоединить эти области, чтобы они также могли проголосовать.
Преимущественно городского пролетарского населения, как тогда они говорили.
Да, 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 да. Это были, ну, Донецк, естественно, тоже. Уголь, промышленность, металлургия и так далее. И проголосовали. А я людям говорил, нет, ребята, к сожалению, вас Россия не возьмет как Крым, потому что у вас другая ситуация. Если Крым был традиционно исконно российской территорией, до его перевода, передачи Хрущева в подчинение...
Плюс статус автономии. Внутри Украины.
Плюс статус автономии, в том числе, если город Севастополь, да, как отдельная политическая единица, то не было вопросов о том, и не могло быть после распада, после соглашения Беловежской пущи, о том, что какие-то районы или области Украины смогут выбирать или переходить в Российскую Федерацию. Тут уже действует международный признанный принцип территориальной целостности, который получает преимущество над принципом людей, прав людей на самоопределение. И всегда этот конфликт существовал, даже вот о том, мы говорили о Нигерии. Да? Если ты хочешь самоопределиться, на твоей территории находятся какие-то стратегические вещи, сырье, запасы и так далее, то вряд ли тебе это дадут сделать. А потом, как вы помните, да, уже начались военные события. Все началось вот как раз с этой погранзаставы 100 метров подъезда моей бабушки, где повстанцы выдвинули дверь, ну, ультиматум украинский, уходите. Командир там был из Запада, из Львовской области, если не ошибаюсь. Ему дали приказ не сдавать эту погранзаставу. Ну, это не застава, а просто штаб погранвойск. Там еще был один, как я понял, специалист спецслужб. Ну, это уже отдельная тема, не стоит комментировать. Наверное, боялись, что его ополченцы возьмут, да, на допрос. И начались боестолкновения, где мирные люди просто погибли. Украинцы даже потом начали применять авиацию. Помните удар по обладминистрации? Вот. Тут я эвакуировал бабушкину сестру. Из-за этого опоздал. У меня встреча была назначена рядом с обладминистрацией. Как раз в то время, когда нанесли авиаудар. Так что я в определенном смысле, видно, стал счастливчиком. Но видел развертывание и неоправданное применение как раз военной силы украинскими властями против жителей Донецкой и Луганской области, то есть как очевидец своими глазами. Мама скончалась в начале июня, мы ее хоронили уже под обстрелами. Хоть успела пообщаться с родственниками, у нее было сложное двустороннее воспаление легких, осложнение после гриппа, которое мы подхватили в самолете, когда летели на Украину. И она это не преодолела. Вот еще раз предупреждение тем, кто сейчас под угрозой коронавируса. Начинайте лечиться сразу. Самолечение не проходит. Риск воспаления легких, как осложнение гриппа, это серьезный риск. Тут рисковать нельзя. А в то время, ну, даже невозможно было ее в больницу отнести, потому что скорой помощи боялись ехать по Луганску уже в начале июня, так как после этих авиаударов авиация работала. Ты вот выходишь в мирном городе, видишь, как штурмовики, да, сушки уже летают над городом, над окрестностями бомбят. Вы помните, как российские журналисты погибли в «Металлисте»? Я вам рассказывал, что я вот еще в университете также работал с Красным Крестом. Шел в отделение Красного Креста в Луганске оказать помощь. В Штатах я также участвовал в гуманитарных организациях, которые оказывают помощь людям, пострадавшим от стихийных бедствий в разных странах мира. Поэтому был опыт помогать людям. Это было печально смотреть, как эти добровольцы Луганского отделения Красного Креста, не получавшие никакую помощь там, с других частей Украины фактически, или от их международных коллег, помогали, да, вот, вывозить трупы, эвакуировать и гражданских лиц, и даже и военных из той другой стороны конфликта. Да. Тут была, конечно, тяжелая картина.
Как удалось выехать
я
оттуда?
Я уехал. Ну, последний поезд, который шел из Луганска в Харьков, и то вот, обходными путями, какими-то запасными путями мимо Донецка, ехали в Харьков, в другую сторону шли уже эшелоны с военной техникой. Через Харьков уже тогда я попал в Москву. Вот бабушку там оставил с ее сестрой. Думали, что все спокойно будет. Потом украинцы обстреляли этот квартал мирно из градов. Вот. Очень много людей погибло как раз. Молодая семья с ребенком, с коляской. Там ребята вот в кафе сидели у дома. Там дети, которые играли на футбольной площадке. Ну, просто взяли, обстреляли. Вот такая была методика. Поэтому, когда мне мои американские коллеги начинают рассказывать всякие басни о том, как Россия аннексировала Крым насильственно, я в Крыму бывал летом 2014 года и беседовал с жителями Крыма, которые все были довольны, что они получили независимость от этой новой украинской власти. И видели, что она делает уже на Донбассе. Поэтому, когда мне люди рассказывают эти песни, я говорю, нет, вы знаете, не так было. Ну, кто я, да, я же всего лишь видно.
У нас совсем немного времени остается в этом часе, но мы с вами будем еще много беседовать, хотя уже не сегодня. Короткий вопрос все-таки должен задать. Возвращаясь уже к Америке и к вашему пониманию того, что происходит. Вот сегодняшняя ночь. Принесла ли перелом? То есть, есть ли понимание, чем это все закончится и как скоро?
Я сегодня утром читал новостные сводки. Конечно, полиция будет действовать более жестко в отношении мародера. И потому что люди понимают, что сейчас уже речь не идет о каких-то мирных протестах, хотя они продолжают происходить. Но вот этот криминогенный континент, который мы с вами обсуждали вчера в передаче, с которым я работал в Филадельфии, в гетто, да, в бедных районах, просто дали повод для мародерства, да, для грабежей, для разбоев, для убийств. А когда у этих людей, которых полиция многих неоднократно арестовывала, вот есть возможность еще попытаться отомстить полицейским, что мы видим, да, полицейских стреляют, убивают, громят, кидают булыжники, пытаются сжечь, то полиция начинает действовать жестко. Политические власти тоже уже начинают понимать, говорят, ну, наверное, не надо вводить национальную гвардию, как вот видим эти обсуждения в Нью-Йорке, но все видят, что если полиция не справляется, и нужны жесткие силы для того, чтобы обеспечить соблюдение комендантского часа, то тут уже без таких резервов не обойдешься.
Тот факт, что так убили что... афроамериканца, отставного капитана полиции, о котором написал Трамп, это как-то изменит ситуацию? Качнет?
Ну, это же не первый полицейский. Да, ему было 77 лет. Он прослужил, если не ошибаюсь, 38 лет в Сент-Луисе. Потом, сейчас возглавлял там маленький полицейский департамент ближнего пригорода. Пошел на помощь другу, у которого был амбар, чтобы защитить его магазин. Его убили, как я понимаю, даже транслировали убийство в Facebook Live.
Полный контакт.